Путешествие в детство. Корейская тетрадь. Первое. Улетая. Юность всегда симпатична. У нее есть выбор. Стать скучной или жить во все лопатки. На лестнице в аэропорту, где можно курить, поговорил с двумя студентами из Германии. Смешно и мило. Я их долго смешил, а потом подарил зажигалку, так как это была последняя сигарета по моим представлениям. Я так и сказал им, что собираюсь уже не курить. За границей миллион новых мыслей отвлекает мой взгляд. И мне легко отвлечься от сигареты и курения. Так я им объяснил. Ах, вот и чайная церемония. Написал две картины, одну во дворе чайного домика. Хозяин эстет из камней сделал произведение искусства, свой дворик и домик, только в сосудах с водой показалось назойливым плавающие лепестки несуществующих цветов. В одной бы еще ничего, но в трех низких чашках среди камней и земли это показалось уже чрезмерным. Унес и белье с веревки, когда увидел, что я рисую, и этот угол тоже. А я все равно белье сделал поярче. Его простецкая рубашка и простая церемония чая приятно поражали, да и голос. Но цена была существенной. Дескать, за красоту надо платить. На другой день мы купили мне и рубашку, и брюки простецкая. Приятное. Так что мне не терпелось пойти в чайный домик. Ну, похвалиться, видимо. Асель тоже о хозяине чайного домика говорила. Слишком большой симпатии. Другую картину написал под навесом для путешественников, где крыша на четырех подпорках накрывала такого же размера топчан. Удивительная заботливость о идущем по земле. До чего упругие горы или удачные углы их наклонов, сердце, как мячик, скачет. В тени голосов приятно отдохнуть. Едва взгляд надышался поближе к горам, как почувствовал дух воинственный, и глаз мысленно упирался, ища японцев с оружием, подбирающихся будто вокруг. Надо же, стоят маленькие-маленькие тетки, а с ними маленькие-маленькие детки. Где? А вон там. Ха, действительно. Сменился сигнал светофора, и пошли действительно маленькие женщины, маленькие, как креветки. Опять раздался голос тетки Танищи. Она сидела в машине у другого окна. Но в основном я увидел, как всю процессию замыкал маленький мальчик. Он шел удивительно медленно и одиноко на переходе. За него было тревожно. В России это могло бы кончиться катастрофой. Но мальчишка крошечный все же успел. Третье. Старинные движения танца. Во мне проснулся император. Когда на сцене появились дамы в старинных одеждах, а сбоку сцены якобы играли лучи солнца, падая в зал для церемоний. Старшую танцовщицу я бы отправил в монастырь. Стара. А если еще искусством не блистала, впрочем, как и все, в монастырь. Музыка шикарная, как будто все звуки говорят, как бы застыли знаки всего корейского говорения. Вечное подергивание юбок вверх, как я Танище объяснял, от того, что с камня на камень проходит по тропе, ну а видя мужчину стоящего, могут и этим управлять. «Это что, император со своим гаремом?» — спросил я. «Нет, это стражник и стражница», — отвечала Танище. Видимо, в охране были женщины-воительницы. Плохо помню, но, кажется, получается так, что женщины, развлекая какую-то особу, например, императора, ну, скорее всего, изображали танец стражи в мужских костюмах. Теперь понятны многие движения тэквондо и прочие каратистов, часто это движение широких пол халата, как бы их отодвигают рукой, прежде чем сделать движение. Движение белых ножек при приподнятой юбке – это не просто перешагивание на камушек, но показать по движению ноги состояние души свое и свой характер. А танище даже в темноте мне что-то говорило о любовных прекрасных словах, а не как ландыш и улыбка, самого говорения застывшие движения. Народные гуляния говорят – это дворянин сидит или крестьянин? Не крестьянин, значит дворянин. Значит, это не народное гуляние, а гуляние дворян. Гуляние молодого человека. Четвертое. Жених и невеста. А Сель весь дом заполонила своим голосом, а будущий ее муж гонит машину по узким улицам, как бильярдный шар в лузы. Асель напевает, конючит, кривляется, вскрикивает, вздыхает, поет или щебечет. Река после дождя желтая, как будто глаза земли растворились в ней, и смотрит на меня. Пахнет вдруг плесенью иногда. Шорты постирали, и два дня сохли, и не высохли, утюгом досушивали. Теплынь страшная, ну, досохли, как миленькие на мне. Дети на улице. Вроде бы легкий ветер подал знак, и заверещали цикады. Быстро начинаются сумерки, хочется писать, но жаль станище расцеплять пальцы. И мы идем по улице, раскачивая руки, сцепленные, как школьники. Кстати, о школьниках. Попалась улица, на которой было столпотворение и визг толпы из юных существ. И все это напоминало хоры цикад. Они повизгивали время от времени, ожидался выход какой-то заурядной звезды, которую слушали на дисках или по ТВ. Я уверен был, покидая скорее лазарет для юных дам, что есть группа фанатов, финансируемая звездами, и они подают эти согревающие визги в толпу, чтобы было не скучно стоять и ждать. Ах, все та же чайная церемония. Всю ночь шел дождь, стало так прохладно, что я накрылся легким одеялом толщиной в палец из легкого синдипона, и все-таки чувствую легкое, назойливое прикосновение к груди, под сердцем, наверное. Да, надо ноги попарить. Нас привезли на машине в старинную часть города, эстетскую. Дома здесь стоят очень дорого и используются хозяевами для музеев или выставок. И погулял по улочкам, вернулся к танище, и мы пошли вместе, и оказалось в каком-то уютном дворе. Там решил я остаться, танище видела в комнатах каких-то людей и хотела спросить разрешения на рисование, а я сказал, лучше закажи у них пару чашек чая. Хозяин показал, что такое чайная церемония. Да, за эти деньги можно было бы чуть ли не доехать до такси пол Москвы. От нашего дома до Павелецкого вокзала, например, церемония заключалась в ополаскивании чайника для заварки и чашечек горячей водой, чтобы приготовить их к чаю и в настаивании в течение то ли двух, то ли трех минут, прежде чем лить в чашечки. Я пытался потрясти за ручку чайничек, чтобы лучше заварилось, но он мягко, но упорно препятствовал этому. Лицо его напоминало рисунки древних акварелистов. Ах да, во дворе было создано хозяином там, где у стены несколько высоких деревцев бамбука. Тут под окном три листика лотоса на высоких тонких стеблях с зелеными листьями тарелками. Под иными насыпаны горстями камешки. Все создавало уют. Да и в чашечках, вкопанных в землю наполовину, имитации маленького озера. И в нем плавали листья и лепестки несуществующих цветов. Второй пейзаж я нарисовал на берегу реки, куда нас тоже привезли, и каждый раз, куда бы нас ни привозили, были навесы на случай дождя над постелью, лавкой квадратной. Я действительно, прежде чем рисовать, спал целый час. И вот, поспав на этих штуках, мало того, что они поджидают путника, и вдруг, мол, он устал идти и хочет вздремнуть или переночевать, под лавками лежали более мягкие циновки, чистые и достаточно новые, и бесплатные, и специально помещенные. А проснувшись прямо с этого места, и стал рисовать желтую от дождей речку. Я был недоволен работой. Руки чесались ее порвать. Жадность вечно мешает рисовать. Хочется все поместить. И за счет этого река во внимание отодвинулась на десятый план, что мне трудно было пережить, так как она меня восхищала дыханием детства. И вот с третьим пейзажем было все наоборот. Я ходил и ходил вдоль реки, выбирая место, которое меня больше всего волнует красотой. За 2 часа я сильно устал. Наконец остановился и опять-таки от жадности рисовал панораму. Все смеялись, и это было хорошо. Наконец развесили выставку из привезенных картин и рисунков, что я наделал, гуляя по городу, из 3 новых пейзажей, и перед самым открытием еще повесил живописный набросок «Сосели». Поздно ночью она переводила тексты к картинам на корейский. Мне было жаль, да и она была такая хорошенькая, что я ее решил развлечь, да и сам получить удовольствие. Я нарисовал ее красками сначала на прозрачной, крупной ячеистой упаковки из-под конфет. Потом выпил рюмку водки и еще раз нарисовал ее на картоне. Ячеистый портрет я не взял на выставку, поленился. Думать, как крепить к стене, а главное, уже сделал все подписи. А одна упаковка на стене, хоть и разрисованная, смотрелась бы не очень, да и место уж так все взвешены и продуманы, что найти еще одно пустое место трудно. Ах, слишком горячая вода в тазу для парения ног. Но, впрочем, через 3 секунды нормальный, кажется, терпимый. Открытие я провел, как всегда, с блеском. Было смешно, публика смеялась, улыбалась, и я тоже. И когда я читал эти 5 верлибров, то первое, что перевела Осель, и 5 импровизаций сыграл на тему присутствующих. А потом захотели фотографироваться со мной. Ну, значит, я достал удовольствие людям, что самое главное. И подальше от него. Не знаю, что есть на пленке видеокамере, ничего нет. Поэтому упомяну, что когда мне предоставили слово, я подошел к Кореяночке во 2-м ряду и пожал ей руку, восхищаясь ее мужеством, так как она попала под дождь. Всем остальным повезло. Когда добирались до выставки, дождя еще никакого не было. Потом 2 слова о себе, потом 5 стихотворений. Мне кажется, 2 удались по прочтению. Удачным были паузы. Публика смеялась. Пусть серебристый мотылек не покидает кошелек. Вторую фразу после паузы с легкой укоризной, а первой с пафосом поэтической возвышенности. И получается контраст живой и смешной. И второй удалось. Как много бабочек летает на солнце, утром, у путей. Руки скрещиваю в паузе, как бы любуюсь в окно, и вздыхаю. И проезжающий вздыхает, и хочется иметь детей. Затем с улыбкой импровизации на фортепиано, на тему зрителей, потом пятиминутный фильм «Рождество». И прошлись по всему залу с комментариями некоторыми к картинам. Рассказал об открытии рандизма через сожженные орехи. Мне как-то хочется показать, что незначительные пустяки при обыденных чувствах сочувствия к нарисованному угольком детскому человечку, палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек, создание устойчивой земли под ногами для него, сцепив цепочкой кружочки, и небес над головой, сцепив три кружочка над головой, как облако, открыли целый новый мир для живописи. То есть открытие не нуждается в упорном труде, а рядом с нами, под рукой, около нас. Затем комментарии к евангелистам через подпиливание стульев. И опять мне хотелось показать, что тема столь велика, что я не мог за нее приняться, не подпиливая стулья. И проявляя опять чувство жадности Плюшкина, не выбрасывать сожженные орехи, не выбрасывать квадратики отпиленных от ножек стула. И опять незначительные игры с мыслями. Ну, как и сочувствие детскому человечку, сочувствие к маленьким деревяшкам, желание нарисовать на них и, наконец, то, за что всерьез никак приняться не мог. Я рисую миниатюру с евангелистами, которые 20 лет восхищают зрителей и гостей, и, наконец, желание порадовать их уже не недоразумением приятным, а уже достаточно большими нормальными размерами средних картин. То есть не с коробок с печек, а локоть на локоть. Затем комментарий к портретам, который я рассказал о том, как однажды я разговаривал с мамой, и она посоветовала мне расстаться с девушкой. Так я ей объявил об этом, и, кстати, о причине скажу. Она боялась забеременеть, про что мама сказала: «А-а-а, значит, она не любит тебя». Девушка выслушала и говорит: «Ладно, расстанемся», а потом спохватилась и напомнила: «А помнишь, ты обещал, когда знакомился со мной в первый раз, что напишешь портрет? Что, не сдержишь свое слово?» «Сдержу», — сказал я. «Садись». Достал краски и написал ее портрет, который еще имеет название, поэтому «Последнее свидание». Ну а дальше в комментариях, развешанных по стенам, и в данном случае на этом листке, следовал вопрос: «А вы всегда выполняете обещания, которые даете девушкам?» Ну а под конец я сказал, что мое имя внесено в список великих людей планеты наряду с Леонардо, Бодзуи, Гитлером, Мао Цзэдуном, Пушкиным, Чайковским и так далее. Но в первый раз мне это пригодилось в жизни. Мне приятно своей выставкой сделать подарок свадебной нашей племяннице Осели. «Я не буду это переводить», — сказала Осель. «Ну и что, мне на ломаном языке это кричать?» — сказал я. И она перевела. Чуть не забыл. «Парень енок» закончилось приятным событием. Дело в том, что вода эта платная, по счетчику. А иногда при мытье посуды забываешь тут же выключить кран, что рядом журчит, пока ты мечтательно вытираешь руки. Или расставляешь чистую посуду. Так вот, все это убегает безвозвратно и навсегда. Но мне удалось вернуть обратно целый таз горячей воды. Ура! Раскрываю секрет. Я когда попарил ноги, то и пописал, но не стал воду сливать из бачка, а вылил воду из таза. Мало того, что свершилась экономия, утешилось сердце возвращением безвозвратно упущенного в прошлом обратно настоящее и сиюминутное. Ночные вершины. По темным сочным сопкам серый туман гулял. Он выбрал удачный день для прогулки. В четверг солнце не било сильно, и было совершенно перламутровое небо. Мы приехали в какую-то деревушку, где был на поток поставлена продажа женьшеня. На сегодня был выходной, и рынок не работал. И все-таки Танечка купила две упаковки женьшеня по 100 евро. В бумажных мешочках какие-то флаконы с растворами экстракта. Пока вели всяческие разговоры, я поспал в автомобиле. Каждый день мы обедали в разных ресторанах, и вечной проблемой было меня накормить, так как в мясе не должно быть сала, жира и хрящей, что именно любят, видимо, все остальные люди. Но как-то приспособились заказывать пельмени или омлеты, или жареную рыбу, или куриную грудь, и все это с рисом, бульонами и приправами, то есть капустой, то есть папоротника. Ну, то есть все, что я люблю поесть. К чему приучила меня Танища за 23 года совместной жизни. И вот среди всей этой идиллии произошел случай, потрясший все наши душевные глубины и устои. Когда уже было темно, было предложено поехать в горы, смотреть на древние останки стен и панораму города. Куда-то забрались так круто на машине, что дальше уже некуда. И при свете звезд и луны по каменным ступеням пошли, которые случайно угадывались среди разрозненно торчащих камней, круто уходящих все вверх и вверх. Каждый раз была надежда, что это последний подъем, но не тут-то было. Но стало еще страшнее. Слева от ступени угадывалась пропасть. Я, конечно, старался держаться посередине узких ступеней шириной 1.5 метра, а тот, кто шел впереди меня, шел по краю. И у меня от этого начинала кружиться голова. Да, дальше еще хуже. Мало того, что среди груды камней трудно было угадывать камень, куда ставить ногу и образующий ступень, но еще обрывисто стало с обоих сторон. От крутого подъема я едва дышал, а в еще больший ужас меня приводила мысль о том, что еще труднее и страшнее будет спускаться. Эх, я сидел на камне посередине площадки, куда мы поднялись, а жених осели захотел услышать мою речь об этом торжественном мгновении. И я сказал: мне очень страшно, а вот жених осели стоит почти на краю, и, глядя на эту красивую панораму городских огней, улиц и машин, я думаю, в какие смелые и надежные руки мы передаем нашу родственницу в качестве невесты. И можно радоваться, испытывать чувство спокойствия, что ее будет защищать такой сильный и храбрый человек. Обратно спускались с грехом пополам. Я старался держаться по мере возможности за травы и ветки, но их было мало, и страшно было оступиться и потерять равновесие, что мой проводник и сделал все-таки. Почти в конце нога соскользнула, и он упал, и задом ударился, но, видимо, не очень больно. Потер руками и пошли дальше. Ну, в общем-то, мы уже спустились. Уже в машине я сказал, что больше всего меня поразила не панорама и стена, А экстремальные, неожиданные черты характера жениха осели. «А, ты только сейчас это понял?» — сказала насмешливо Танища. «Он стрелец, как и ты!» «Ах да, я ведь тоже ездил на крыше поезда в Тбилиси, в Севастополе, в Петербург, но там на крыше был не так страшно, как на этой крутой узкой лестнице из кривых камней с пропастью по краям». Капли делают с любопытством первые шаги и создают интригу пространств. Все утро мне снился сон, будто я с кем-то должен высказаться о чем-то, может быть, о возникающем творческом пространстве. Вот об этом проснувшись, написал про капли. Мосток над пропастью. А в первый раз нас заманили в горы легко. Будет подъемное устройство. Устройство устройством, но тащиться пришлось по бесчисленным ступенькам и столь крутым, что было тревожно, а кое-где еще без перил, а кое-где из камней ступени, они металлические, страшен был мосток над обрывом. Мне было страшно, но я еще и стал изображать испуг, присел на корточки, судорожно перебирал руками поручни, держа голову прямо, якобы боясь заглянуть в пропасть. На вершину самую только поднялся младший брат жениха, навсегда сняв тень сомнений, будто полные мальчики не храбрые, якобы. Нет, очень храбрые. Мои поджилки бы не выдержали, я это прекрасно понимал и прекрасно осознал. На обратном пути я симпровизировал бой каратистов в горах, но осель не попала в кадр, да и не участвовала, хотя когда-то обучалась боевым движениям. Поездка в Сеул. Пока остановились у большого супермаркета закупать еды в дорогу, я догадался, как, наконец-таки, изобразить проституток вечерних. Каких еще проституток? Откуда взялись проститутки? Что делают проститутки в повествовании Косоговского? Ах, дело в том, что неделю назад нас Ян возил на своеобразную вечернюю прогулку. Это было то ли после ресторана, то ли вместо ресторана. Ну что же мы увидели? Проезжая целомудренно, в том смысле, что не останавливались, и в том смысле, что ни у кого из нас не было ни малейшей мысли воспользоваться этими услугами. Если бы не предупредили, что мы именно проезжаем, я бы, наверное, никогда бы не догадался, что это они, то есть жрицы любви. И как только могли таким словом обозначить продажу обмана. Продажа обмана. Тоже что-то неубедительное есть в этих словах. Формально рассуждая, проституция – обман. Абсолютно точно, так как люди сближаются за деньги, а не по желанию сердца и души, или даже ума. Вернее, отчасти и душа, и сердце, и ум частично принимают даже участие в этом сближении, а не громогласно объявляют, что это обман, а не любовь, а просто торговая сделка. А на самом деле все участники искренне могут поклясться, что так и есть. Это только сделка и никакой любви, что это ее подделка, имитация. Да и можно ненадолго поверить тому, поверим и мы на секунду, а что же дальше? Вот начинается сделка. Реализовываться они обнажаются. Несколько поглаживаний в виде фраз, взглядов и действительно поглаживаний. И они совершают действия, и более или менее довольны и действием, и далее расходятся, одевшись. Но душа и сердце уже забыли ухищрение ума, что это была сделка. Они это воспринимают как любовь совершенно самым варварским способом, не дождавшись необходимого процесса предварительного ухаживания, который вызывает доверие друг к другу и ощущение важности. Незрелое соединение, неизвестно зачем, сродни изнасилованию, что перечеркивает все генетические построения вынашиваемой особой неповторимой линии, которая есть за каждым существом. И далее, за этой, по сути дела, катастрофой, после чего жизнь могла бы состояться, идет вторая катастрофа, которая называется «разлука навсегда». Человеческая душа и сердце могут выдержать, они прочны, несколько катастроф, но не систему катастроф. Они умирают, а с ними человек. Так вот, мое воображение мне вдруг нарисовало картину. Я увидел, как надо нарисовать эту тему. Эта картина должна изображать тихую улицу, но с нарядными стеклянными витринами. И там юные красотки в разных задумчивых позах скучают у стекол. Ну, какое мужское сердце устоит от того, чтобы утешить небесное создание? А им только этого и надо. Некоторые, правда, позабыв про стыд, очень живо высовывались из окон с протянутой рукой к некому объекту, который якобы судьба уводит от них. Так все и надо изобразить художнику. Только на асфальте должно быть якобы отражение от влажной мостовой, повторяющей грациозные движения юных дев, но в виде скелетов, символизирующих смерть.